женщины стали незаметно, неуловимо женщинами без имен. Возможно, переписываясь он с ними, их имя задержалось бы у него в памяти. Ему пришлось бы часто писать его на конверте. Но за пределами любви любовной переписки не бывает. Пожалуй, если бы он привык называть их по именам, он бы запомнил его. Но с момента злоключения своей брачной ночи он вознамерился называть в дальнейшем всех женщин лишь банальными нежными прозвищами, которые любая из них, без всякого подозрения, может всегда принять на свой счет. Он исписал полстраницы, эксперимент не требовал полного списка, заменяя часто забытое имя иной характеристикой, веснушчатая или учительница, в таком духе. А затем попытался вспомнить у каждой из них ее «карицелюм вите». А тут еще большая неудача. Об их жизни он не знал ровно ничего. Тогда он упростил свою задачу, ограничившись лишь одним вопросом – кто были их родители? За исключением одного случая, он знал отца, прежде чем познакомился с дочерью, он не имел о них ни малейшего представления. А ведь в жизни каждой из них родители, несомненно, занимали огромное место. И наверняка они ему много рассказывали о них. Какое же значение, выходит, он придавал жизни своих подруг, если не считал нужным запомнить даже эти самые элементарные сведения? Пришлось допустить, хотя не без доли неловкости, что женщины значили для него не более как эротический опыт. Ну что ж, по крайней мере, этот опыт он попытается воскресить в памяти. На удачу он задержал свое внимание на женщине без имени, обозначенную им как докторша. Что же происходило тогда, когда он впервые сошелся с ней? Вспомнилась ему тогдашняя его квартира. Они вошли, и она тут же стала искать телефон. Затем в присутствии Рубенса извинялась перед кем-то неизвестным, что занята непредвиденным делом и не может прийти. Они оба посмеялись над этим и отдались любви. Удивительно, этот смех он слышит поныне, а от страсти обладания не сохранил никаких воспоминаний. Где это происходило? На ковре, в кровати, на диване? Какой она была при этом? Сколько раз они потом встретились? 3 раза или 30? И как случилось, что он перестал с ней общаться? Помнит ли он хотя бы какой-нибудь отрывок из их разговоров, которые наверняка же заполнили пространство по меньшей мере в 20, а возможно и в 100 часов? Он смутно вспоминал, что она часто рассказывала ему о своем женихе. Содержание этих сведений он, конечно, забыл. Удивительная вещь. В его памяти не осталось ничего, кроме того, что у нее был жених. Любовный акт для него значил меньше, чем эта лестная и глупая подробность, что ради него она наставляла рога кому-то другому. Он с завистью думал о Казанове, не о его эротических подвигах, на которые в конце концов способны многие мужчины, а о его несравненной памяти. Примерно 130 женщин, вырванных из забвения, с их именами, с их лицами, с их жестами, с их высказываниями. Казанова «Утопия памяти». До чего жалок итог Рубенса в сравнении с ним. Когда-то, в начале своей зрелости, отказавшись от живописи, он утешал себя тем, что познание жизни для него значит больше, чем борьба за прочное положение. Жизнь его коллег, гонявшихся за успехом, представлялась ему столь же агрессивной, сколь монотонной и пустой. Он верил, что эротические похождения откроют ему путь в самую сердцевину жизни, полной и настоящей, богатой и таинственной, пленительной и конкретной. Словом, той, какой он мечтал объять. И вдруг он понял, что ошибался. Вопреки всем любовным похождениям, его знание людей точно такое же, каким оно было у него в 15 лет. Все это время он лелеял в себе уверенность, что за спиной у него богатая жизнь. Но слова «богатая жизнь» были лишь абстрактным утверждением. Когда он попытался раскрыть, что же конкретного содержит это богатство, он нашел лишь пустыню, по которой гуляет ветер. Стрелка на курантах указала ему, что отныне он будет одержим одним прошлым. Но может ли быть одержим прошлым тот, кто видит в нем лишь пустыню, по которой ветер гонит несколько обрывков воспоминаний? Значит ли это, что он будет одержим лишь несколькими обрывками воспоминаний? Впрочем, не станем преувеличивать, хотя о молодой докторше он и не помнил ничего толком. Иные женщины возникали перед его глазами с неубывающей выразительностью. Когда я говорю, что они возникали перед ним, то как же представить себе это возникновение? Рубенс осознал одну любопытную вещь. Память не снимает фильм, память фотографирует. То, что он сохранил от каждой из женщин, в лучшем случае представляло ряд мысленных фотографий. Он видел перед собой несвязные движения этих женщин. Даже их короткие жесты представали не в своей плавной протяженности, а в оцепенелости доли секунды. Эротическая память сохранила для него небольшой альбом порнографических фотографий, но никак не порнографический фильм. Да и говорить об альбоме фотографий было бы преувеличением, поскольку у него осталось их всего каких-нибудь 7-8. Эти фотографии были прекрасны, зачаровывали его, но их число было все же печально ограниченным. 7-8 долей секунды. Вот к чему свелась в его воспоминаниях вся его эротическая жизнь, которой он хотел когда-то посвятить все свои силы, все дарование. Я воображаю себя Рубенса, сидящим за столом и подпирающим голову ладонью. Он напоминает мыслителя Родена. О чем же он думает? Смирившись с тем, что его жизнь свелась к сексуальным переживаниям, а те, в свою очередь, к 7 неподвижным образам, он хотел бы, по крайней мере, надеяться, что в каком-то уголке памяти сохранилась еще 8, 9, 10 фотография. Поэтому он сидит, подперев голову ладонью, и вновь вспоминает отдельных женщин, пытаясь к каждой из них подобрать забытую фотографию. При этом он обнаруживает еще одну любопытную деталь. Некоторые его любовницы были чрезвычайно смелы в своей эротической активности, к тому же внешне очень эффектны, и тем не менее они оставили в его душе совсем мало возбуждающих фотографий, а то и вовсе не оставили ни одной. Гораздо больше в воспоминаниях его привлекали женщины, чья эротическая активность была приглушенной, а внешность неброской. Те, которыми он тогда скорее не дорожил. Словно память и забвение осуществляла радикальную переоценку всех ценностей. То, что было в его эротической жизни желанным, преднамеренным, вызывающим, запланированным, утрачивало цену, и, напротив, приключения неожиданные, не претендовавшие на какую-то исключительность, в воспоминаниях становились неоценимыми. Он думал о женщинах, которых возвеличила его память. Одна из них уже определенно перешагнула возраст, когда еще хотелось бы ее встретить. Другие жили в условиях, крайне затруднявших встречу. Но среди них была лютнистка. Уже 8 лет, как он не видел ее. Всплывали 3 мысленные фотографии. На первой из них она стояла на шаг от него, с рукой, застывшей в движении, которым она, казалось, стирала свои черты. Другая фотография запечатлела мгновение, когда, положив руку на ее грудь, он спросил ее, касался ли кто-нибудь ее так же, и она тихим голосом, устремив перед собой взгляд, сказала ему «нет». И, наконец, он видел ее, эта фотография была самой захватывающей из всех, стоящие между 2 мужчинами перед зеркалом и прикрывающие ладонями обнаженные груди. Удивительно, что на всех 3 фотографиях на ее красивом и неподвижном лице был один и тот же взгляд, устремленный вперед, минуя Рубенса. Он сразу же отыскал ее телефонный номер, который когда-то знал наизусть. Она говорила с ним, словно они расстались вчера. Он приехал к ней в Париж. На сей раз он не нуждался ни в какой оказии, он приехал только ради нее и встретился с нею в том же отеле, где много лет назад она стояла между 2 мужчинами и прикрывала ладонями груди. Глава 18. У лютнистки был все тот же силуэт, та же прелесть движений, ее черты не утратили ни капли своего благородства. Однако что-то изменилось. При близком рассмотрении ее кожа уже не была свежей. Это не могло ускользнуть от Рубенса. Однако странная вещь. Мгновения, когда он это осознавал, были необыкновенно короткими. Они длились не более 2-3 секунд, а затем лютнистка снова возвращалась в свой образ, такой, каким его уже давно нарисовала память Рубенса. Она скрывалась за своим образом. Образ. Рубенс давно знает, что это значит. Прячась за спину одноклассника, сидящего на передней парте, он тайком рисовал карикатуру на учителя. Потом оторвал глаза от рисунка. Лицо учителя в непрерывном мимическом движении на рисунок не походило, и тем не менее, когда учитель исчез из его поля зрения, он не мог представить его ни тогда, ни теперь иначе, чем в виде своей карикатуры. Учитель навсегда скрылся за своим образом. На выставке одного знаменитого фотографа он видел снимок человека, поднимающегося с тротуара с окровавленным лицом. Незабываемая, загадочная фотография. Кто был этот человек? Что случилось с ним? Вероятно, банальное уличное происшествие, думал Рубенс. Споткнулся, упал, а оттуда вдруг откуда ни возьмись фотограф. Ничего не предполагавший в ту минуту человек поднялся, обмыл в ближайшем бистро лицо и пошел во свояси к жене. А в этот момент, упоенный своим рождением, его образ отделился от него и двинулся в противоположную сторону, чтобы пережить собственные приключения, собственную судьбу. Человек может скрыться за своим образом, может навсегда исчезнуть за своим образом, может полностью отделиться от своего образа, но он никогда не бывает своим образом. Лишь благодаря трем мысленным фотографиям Рубенс позвонил лютнистке после 8 лет разлуки. Но кто такая лютнистка сама по себе, вне своего образа? Он знает об этом мало и не хочет знать больше. Я представляю себе их встречу спустя 8 лет. Они сидят друг против друга в холле большого парижского отеля. О чем они говорят? Обо всем на свете, только не о жизни каждого из них. Ведь если бы они знали друг друга слишком близко, между ними выросла бы стена ненужных сведений, которые бы отдаляли их друг от друга. Они знают друг о друге лишь самую необходимую малость и едва ли не гордятся тем, что отодвинули свою жизнь в тень, дабы их встреча тем больше была залита светом и исторгнута из времени и из всех взаимосвязей. Переполненной нежностью он смотрит на лютнистку и счастлив, что она пусть слегка и постарела, но по-прежнему остается близкой своему образу. С каким-то умиленным цинизмом он говорит себе: ценность физически присутствующей лютнистки в том, что она по-прежнему способна сливаться со своим образом. И он с нетерпением ждет той минуты, когда лютнистка дополнит этот образ своим живым телом. Глава 19. Они вновь встречались так, как когда-то, 1, 2, 3 раза в год, и снова проходили годы. Однажды он позвонил ей и сообщил, что через 2 недели будет в Париже. Она сказала, что у нее не будет времени. «Я могу отложить поездку на неделю», — предложил Рубенс. «У меня все равно не будет времени». «А когда же ты сможешь?» «Теперь уже нет», — сказала она с заметным замешательством. «Теперь уже долго не получится». «Случилось что-нибудь?» «Нет, ничего не случилось». Они оба были смущены. Похоже, лютнистка больше не хочет видеться с ним, но ей неловко сказать ему об этом. И в то же время эта догадка была так неправдоподобна, их встречи были всегда прекрасны, без малейшей тени, что Рубенс продолжал задавать ей вопросы, стремясь понять причину ее отказа. Но поскольку их связь с самого начала была основана на полной обоюдной независимости, исключавшей всякое принуждение, он запретил себе утруждать ее далее пусть даже вопросами. И так он закончил разговор, добавив лишь: «Но я могу тебе еще позвонить?» «Конечно. Отчего же нет?» Он позвонил ей через месяц. «У тебя все еще нет времени повидаться со мной?» «Не сердись на меня», — сказала она. «Ты тут ни при чем». Он задал ей тот же вопрос, что и в прошлый раз. «Случилось что-нибудь?» «Нет, ничего не случилось», — ответила она. Он помолчал, не знал, что сказать. «Тем хуже», — сказал он, печально улыбаясь в трубку. «В самом деле, ты тут ни при чем. С тобой это никак не связано. Это касается только меня». Ему показалось, что в этих словах открывается для него какая-то надежда. «Тогда все это вздор. В таком случае мы должны увидеться». «Нет», — возразила она. «Если бы я был уверен, что ты уже не хочешь меня видеть, я не сказал бы ни слова. Но ты же говоришь, что это касается только тебя. Что с тобой происходит?» «Нам надо поговорить». Но, произнеся это, он тотчас подумал: «Ах, нет, это всего лишь ее деликатность, которая мешает ей сказать ему настоящую причину, даже слишком простую. Он ей уже не интересен. Она настолько деликатна, что не решается это сказать. А потому он не вправе ее уговаривать. Тем самым он стал бы ей неприятен и нарушил бы неписанный договор, который повелевал им никогда не требовать того, что нежелательно другому. И потому, когда она снова сказала: «Прошу тебя, не...» Он больше не настаивал. Он положил трубку и вдруг вспомнил австралийскую студентку в огромных кроссовках. Она также была отвергнута по причине ей неведомой. Если бы ему представилась возможность, он стал бы ее утешать теми же словами: «Ты тут ни при чем. Это с тобой никак не связано. Это касается только меня». Он вдруг интуитивно почуял, что история с лютнисткой кончилась, и ему никогда не понять причины. Точно так же, как и австралийской студентке, никогда не понять, почему кончилась ее история. Его туфли будут бродить по свету чуть более меланхолично, чем до сих пор, так же, как и огромные кроссовки австралийки.